Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья мои дорогие, в эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня у нас продолжение темы весенней. Это значит про женщин, хотя мне кажется, что наше время – это всегда, это вечность. Но весна все-таки особенная. Такое цветение, хочется говорить о любви, и любви не только вот в одном ракурсе, но о любви разной, в том числе о любви и принятии себя. Вот мы и поговорим сегодня о мамах, вот как сделать так, чтобы не утонуть в роли матери, потому что к этому подвержены приемные мамы, мы это знаем. Так вот, что же сделать, чтобы чувствовать, сохранить вот это ощущение баланса, чувствовать себя, включать себя в другие роли? Почему это вот это мамство, вот утопание в нем разрушает отношения с собой, окружающим миром? Почему это не полезно для детей? Поговорим, конечно, об отношениях с супругами, затронем и другие аспекты. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, потому что это время для вас, про вас, поэтому все ваши вопросы и комментарии очень приветствуются. Ну, я думаю, начать можно вообще с того, вам это знакомо, вот это вот утопание в роли мамы, когда вот я же мать, и больше практически ничего. Ну, давайте я сейчас представлю моего гостя. У нас один временно вышел, вот, а другая, слава богу, с нами. Это замечательная Юлия Виноградова, семейный психолог и также ведущая школы «Азбука семьи». Юлия, рада вас приветствовать.
Добрый день, Татьяна. Добрый день, радиослушатели. Я тоже рада всех вас приветствовать.
Да, у нас был большой перерыв, и вот буквально форс-мажором вы оказались у нас в передаче, мы очень рады. Ждем еще одного нашего гостя, как я уже сказала, Диана Машкова, которая у нас заявлена в анонсе. Вот некоторые у нас технические моменты, сейчас мы их разбираем, и очень надеемся, что Диана к нам подключится. Ну а мы начнем с того, что я хочу у Юли спросить, вот как понять, какими тестами, вопросами, ощущениями понять, что ты вот ушла глубоко вот в эту роль мамства? Потому что зачастую, вот как я понимаю, по общению с родителями, мамы этого не понимают. Для них все норм. Вот они взяли ребенка, у них началась адаптация, самый такой же скач, они включились на полную катушку, все ресурсы отдали ребенку. И мы знаем, что адаптация может быть разной по времени. И когда, по идее, уже наступает период, когда можно немножко выдохнуть, уже включиться в другое, то есть вот самый такой острый период сошел, они уже не могут, они не чувствуют. И продолжают все равно вот на, этой, на этом коне и шашкой, и в избу. В общем, как понять, что ты застряла?
Наверное, первый вопрос, какой бы я бы задала, это а есть ли то, что нравится лично вам в этой жизни? Что вам нравится делать? Чем вам нравится заниматься? И тут сразу начинается такое: а мне некогда, я занята. Как это я? Какое мое хобби? Какой спорт? Какое мое здоровье? Какая моя красота? Не-не-не, мне некогда. У меня сейчас есть главная задача. Это вот мой ребенок. Я знаю расписание кружков, я знаю все задачи, которые есть в учебнике, я знаю параграф, который необходимо изучить нам сегодня по биологии. Я много этого знаю относительно себя, своей жизни, своих желаний. Я не знаю ничего. То есть если спросить про желания самой мамы, то здесь будет ступор. Я знаю то, что я хочу сделать для ребенка, что я сделать хочу лично для себя в этот момент будет ступор. По-моему, Диана подключается, да?
Да, ну вот, кстати, пока Диана подключается, а у нас уже есть возможность включиться в то, что сейчас Юля говорит, да, задать себе вопрос и понять, насколько я могу на него ответить. Вот. Но мне кажется, что есть еще такой момент, когда женщины себе задают этот вопрос, а вот что бы мне хотелось, а вот куда бы там пойти или чем заняться, но потом тут же включается тумблер переключения, что как ты вообще имеешь право задавать себе такие вопросы? Mm-hmm. У тебя, ты же мать, вот как раз включается.
Да,
ты
это же мать. Чувство вины, которое идет, передается нам из поколения в поколение от сильных женщин, которые были вынуждены не думать о себе, не думать о том, как жить, а они были вынуждены выживать. Это наши мамы в 90-е, лично я могу про свою рассказать. Это наши бабушки, которые растили своих детей после военное время. То есть это... Да, и тогда, конечно же, это чувство вины, оно передается из поколения в поколение, что отдыхать – это плохо, это зазорно, думать о себе вообще – это плохо, это неправильно. И многим приходится разбираться с этим, что, оказывается, отдыхать – это ресурс, что должно быть все в балансе, что должна быть и работа, и забота, и должно присутствовать и я в этой жизни.
Ой, как это принять? Я в таких случаях говорю, даже сам Господь, он 6 дней творил, а на 7-й почил. Это вообще заповедь даже, что нужно отдыхать. Заповедь, если мы ее нарушаем, то возникают проблемы. Кстати, Юля, а вот вы как верующий человек, вот, может, прокомментируете еще вот момент, когда мы говорим думать о себе, заниматься собой, уделять время себе. И тут же у верующей части аудитории сразу включатся также не только тумблеры, костры сзади, о том, что все это такое новомодное, современные, совершенно никак не соотносящиеся с истинными христианскими постулатами, что думать мы должны только о других, а о себе – это сразу эгоизм и плохо. Что можно сказать?
Угу. Но я бы здесь разделила эгоизм и думать о себе. Все-таки это разные вещи. Как раз я себя и поддерживаю. Я принимаю себя. Когда со мной что-то плохо, вот если со мной плохо, то чаще всего в этом состоянии нечем поделиться. Как в азбуке мы все время говорим, что голодный повар не накормит, что когда у тебя нет счастья внутри, тебе сложно этим поделиться. Поэтому первое для меня – это принятие себя не через эгоизм, а через, наоборот, через Божий взгляд на меня. Мне кажется, когда Бог на меня смотрит, Он радуется, что вот я такое Божье создание, классное. И когда я на себя смотрю Его глазами, то это принятие. Прежде всего принятие, потому что Бог нас принимает. И вот через такое принятие себя, через любовь к себе, через заботу к себе, я и делюсь тем же самым. Я делюсь заботой, принятием другого человека, потому что я этим наполнена. Очень часто, если ты сам обделён, то просто поделиться нечем. Это всегда из состояния опереться об стену, из состояния вот это вот отдать последнее, это всегда очень... Это даже принимается сложно другим человеком. Может быть, Диана что-то добавит?
Тань, да, я здесь, меня слышно, нет?
Да, тебя слышно, вопрос, ты нас слышишь?
Слышу я вас, и хочется добавить.
Да, слава тебе, Господи. Слушай, а здесь добавляют наши звукорежиссеры, просят тебя телефон зафиксировать. Пожалуйста, найди какую-нибудь опору.
Сейчас найду, да, давай скажу, потом постараюсь.
Давай.
Когда мы о себе думаем, это забота о наших детях. Мне кажется, родители знают, что если, например, я думаю, что я еду в какое-то небезопасное место, да, сейчас много куда можно поехать и, произойти может что угодно, В этот момент я думаю, давай мы не с мужем поедем, давай мы поедем, ну, там, я или он, а кто-то останется, потому что кто-то должен дальше детей дорастить, организацию, соответственно, тоже до ума довести. Когда я думаю о том, что я голоден и мне нужно поесть, я же это тоже в том числе делаю для того, чтобы у меня были силы заботиться о детях, заботиться о своей семье. Если сил не будет, если я постоянно себя вот так вот буду ущемлять физически, морально, дойдет до того, что заболею. И хорошо об этом знают специалисты, они говорят, не ждите, когда болезнь свалит вас с ног. Подумайте, чтобы вовремя прилечь, вовремя поесть, вовремя принять душ, тогда у вас силы будут для детей. Поэтому мамы заботятся о себе, заботьтесь о детях, ну или там наоборот, заботятся о детях, заботясь о себе. И это такое простое. Счастливая мама, счастливая семья. Если маме есть чем поделиться, Юля тут справедливо абсолютно сказала, значит, и дети будут в порядке. И силы будут для воспитания, для заботы, для образования детей. А если нет, то, конечно, нет. Я сейчас займусь фиксацией телефона, поэтому да. Меня пока лучше не ставьте в фокус, потому что мне нужно будет подвигаться с телефоном. Вот, но я с вами.
Давай, двигайся вот с телефоном, а я пока тебя представлю. Такая...
У меня возникла метафора с цветком.
Ага, вот. Так.
И получается, если не подпитывать его, если не кормить, он же не будет цвести. Правильно, он же не будет цвести, этот цветок. А получается, когда он цветет, этому радуется большое количество людей. Его можно нюхать, его можно там переносить из комнаты в комнату, наслаждаться, смотреть, много что можно. И все как раз зависит от вот этой подпитки, заботы. И чем лучше подпитка, тем ярче будет цветок.
Ну, согласна, с этим трудно поспорить, да, дорогие, поэтому, пожалуйста, вы нам пишите, с чем вы согласны, не согласны, может быть, вы тоже думали, что быть цветком, но не получается по каким-то причинам. Но вот Диана здесь предлагает, видите, подсветить, немножко так хитро поиграть с нашим сознанием, что мы заботимся о себе, но не ради себя, а ради детей все-таки. То есть опять все вот про детей. Помним вот это выражение с бородой, что маску сначала на себя, потому что мы должны быть в ресурсности, иначе вокруг погибнет все. Поэтому если это поможет, то берите в свою копилку. Мне кажется, хорошая такая как бы установка. Но мне бы хотелось, чтобы мы все-таки открыли в себе какой-то источник, что пришел инсайт в понимании, что это нормально. Вот заботиться о себе – это нормально. Вот мы вообще пришли в этот мир не для того, чтобы быть только матерью и больше все. Мы знаем, что у женщины есть много ролей, много разных возможностей проявлять себя и развиваться. И на самом деле, вот я согласна с Юлей, это совсем не про эгоизм, это про то, что жизнь – это дар, и важно, чтобы ты по максимуму использовал все, что тебе дано от Бога здесь, в этой жизни, чтобы ты и получил для того, чтобы отдавать, потому что невозможно отдавать, если не получаешь. Это взаимоотношение со всеми, с Богом, с окружающими, со своими детьми. Вот. А я смотрю, у Дианы процесс идет, и это радует.
Я не знаю, Тань, как это выглядит, потому что я не вижу.
Да выглядит ничего. Это замечательно. Все, ты похожа на Монну Лизу. Ага, вот. То есть, нравится тебе этот образ?
Главное, вот. Что я себя не вижу, вас вижу. Меня это радует, что я вас вижу.
Вот, но я тебя уверяю, что все хорошо на самом деле. Дорогие, так, пишите нам, мы говорим сегодня о том, приемная мама, как остаться собой, как вообще быть собой. Потому что, помните, фильм с Джулией Робертс «Сбежавшая невеста», часто его привожу, потому что классный очень пример, когда женщина не знает вообще себя, не знает даже вот того, какие яйца ей хочется есть на завтрак. Она там подстраивается под мнение мужчин, пытается быть такой, какой ее хотят видеть, и получается, что каждый раз она не готова входить в глубокие отношения, именно потому что она не понимает самую себя и не может сделать осознанный выбор. Вот мне иногда кажется, так чуть-чуть и у мам получается, когда они заигрываются в это, начинают полностью подстраиваться только под детей, вот что они хотят, как они хотят, и уже в какой-то момент человек просто начинает терять себя. И вопрос, а кто ты вообще? Вот давайте об этом пару слов, да, об этом потерянии себя. Как не терять?
Тань, ну если можно, скажу, что это вообще такая опасная очень практика, когда мы думаем только о детях, только о других, потому что мы детям не даем никакого примера того, что у мамы есть потребности. Ну, начиная с физических, да, поесть, отдохнуть, поспать, завершая другими духовными потребностями. И ребенок, живя с мамой, которая все только отдает всегда, а себя как будто обнуляет, он думает, что хорошо, мои потребности имеют значение, а потребности других людей значения никакого не имеют, потому что моя мама никогда ничего не желала, не хотела, не требовала. Значит, к миру так и надо относиться, потому что особенно первые годы жизни, там от нуля до трех, дошкольный возраст, через маму формируется, в принципе, отношение к людям, к миру. И вот есть риск тогда вырастить эгоистом как раз ребенка, не показав ему ни разу, что и маме может быть холодно на прогулке, и уже, малыш, давай, хватит сейчас, пойдем на занятия. И, солнышко, да, мы доиграем, но сейчас я уже хочу есть, давай мы с тобой пойдем в кухню, приготовим, и пора поесть. Не так, что ты, наверное, замерз, давай пойдем, а он: нет, я все, мне хорошо, я играю, ему классно, он действительно не замерз, а у мамы там уже ноги окоченели. Не нужно об этом молчать, тут стыдного совершенно ничего нет. Это хорошая практика, подготовка ко взрослой жизни, принятие того, что у других есть нужды. Есть нужды физиологические, есть нужды духовные, и нужно это учитывать в своей жизни.
Ой, очень классно, прям спасибо. Вот давайте вот прям подчеркнем это, да пусть это загорится неоновыми буквами, потому что, наверное, мамы думают об этом в последнюю очередь или не думают вообще вот о таком подсвете, что действительно, как ребенок может познать окружающий мир, как он может развиваться нормально, реагировать на нужды другого человека. И, как ты правильно сказала, вот эту фабулу, матрицу он потом пойдет и будет транслировать другие отношения. И если мама будет там бегать за ним с пирожка, вот помните, как в Ералаше, там бабушка и здоровый внук. Бабушка, она: бегу, Витенька, бегу, маленький. Вот. Но если в семье это вот как-то еще может поддержаться, а в жизни-то, да, начнутся проблемы, потому что за Витенькой бегать никто не будет. Юль, ну, может быть, что-то добавите?
Буквально сейчас у меня была консультация с такой мамой.
Да что вы!
Да, вообще, вот она жизнь. 20 минут назад она вышла из моего кабинета. Запрос какой? Я хочу, чтобы ребенок делал уроки самостоятельно. Ребенок в пятом классе. Как до этого было? До этого ничего самостоятельного в жизни не было. И сейчас я просто... Она говорит: я понимаю, что я устала. Я больше не могу. У нас много... Из-за этого плохих отношений я прихожу, начинаю ругаться, мы не можем даже вместе фильм посмотреть или еще что-то поделать, потому что все крутится вокруг учебы. И когда мы вышли на один вопрос сейчас, и она ответила на него, знаете как: а мне нравится делать ее жизнь комфортной.
Так.
Получается, с одной стороны, мама хочет... делать ее жизнь комфортной, быть полностью для нее, чтобы было ей все удобно, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался, восполнять все ее потребности, быть такой тогда хорошей, знаете, тогда хорошей такой мамой. А с другой стороны, она понимает, что да, я устала, да, я больше так не могу. И вот стать ребенком самостоятельным и при этом все время делать так, что ему будет комфортно, одновременно не получится.
Невозможно, да.
Нужно что-то тогда, эту зону комфорта как-то подвинуть, чтобы ребенок вышел из этой чуть-чуть зоны комфорта и где-то наложил еду самостоятельно, уже приготовленную на плите. Просто самостоятельно ее наложил, а потом сам покушал и сам помыл тарелку за собой. И вот... Через такое понимание, что я все не сделаю для него, а когда я делаю для него все, как сказала Диана, это не будет хорошо. Это ему, естественно, будет откликаться и в школе. И действительно, мы сегодня проговорили про то, что, оказывается, сложно выстраивать взаимоотношения со сверстниками, потому что они такого комфорта не предоставляют. С ними некомфортно общаться, потому что они не общаются только на мои темы, на которые я хочу общаться. Они не делают то, что я хочу. Как бы одно перетекает на другое. То есть если мы полностью создаем комфорт вокруг жизни ребенка, то ему будет сложно со сверстниками, с учителями, с друзьями. И как следствие,
ой, Юль, так, да, так перекликается, да, особенно, знаете, когда вы начали говорить сначала про жестких мам, которые транслировали следующее, вот нельзя думать о себе, нельзя отдыхать, только ты всем должна. Вот это одна фабула, а мне кажется, сейчас другая крайность, о которой вы говорите. Это полный комфорт. Никакой зоны ответственности. И причем хороший вопрос, почему мама это делает. Либо это гиперконтроль, то есть она не может отпустить, ей все надо контролировать, это тоже нехорошо. Либо вот это вот состояние, да, только все для девочки, для лапочки, чтобы уж у нее вообще был полный рай, а на самом деле это ад. И, соответственно, вот хорошо, если нас сейчас услышат, и если услышат, то какие шаги выхода из этого? Потому что мы вот в состоянии такого маятника, я понимаю, что мы подвержены социальному влиянию, если раньше, да, социум диктовал одно и жизнь, поэтому женщины были такие, сейчас другие тенденции. Вот как не попадать под это влияние, хотя, безусловно, оно так или иначе все равно будет на нас отражаться, но как быть собой, как понимать, где здравость, где баланс?
Да, мне кажется, здесь вообще про цель воспитания нужно еще поговорить сначала. Mm-hmm. Да? Мы ребенка родили и воспитываем для чего? Наверное, не для того, чтобы он всю жизнь в нас нуждался и был нежизнеспособным, когда нас рядом нет.
Все же цель. А может быть, у кого-то эта цель и есть, правда? Наверное, у некоторых есть такая. Но, может быть, неосознанная.
Пусть он умрет тоже. Ну, как ты знаешь, очень странно тогда, что здесь про любовь, если мы настолько хотим зависимых отношений и не желаем, чтобы наш ребенок справлялся с жизнью, был достаточно жизнестойким, прожил свою собственную жизнь, женился там или вышла замуж, родил своих собственных детей. То есть тогда что для нас родительство вообще? Вот это довольно сложная идея. Я рожаю для себя и оставлю подле себя. Но это же не так. Нам человек не принадлежит, даже тот человек, которого мы родили. Мы рядом с ним временно для того, чтобы помочь ему встать на ноги. Жизнь Господь дает, и мы не имеем никакого права там присваивать и полностью распоряжаться. Мы очень много про это вот в нашей главной книге, по которой занятия проходят в школах родителей «Азбука семьи». Потому что пока мы не определились с целью воспитания, мы все время будем вот в таком состоянии находиться. Да. Так я делаю не так. Пережала я, не пережала. Но как только, если нам удается с собой этот вопрос решить, что я ребенка воспитываю, я вкладываю свои силы, свою душу в ребенка для того, чтобы он завтра был счастлив в социуме, мог действительно общаться, мог дальше развиваться, мог свои таланты реализовывать, мог стать отцом или матерью. Это очень важно. У нас вообще вот это выпадает. Мы как будто бы не думаем, что каждому ребенку спустя там 20-30 лет совершенно точно нужно стать родителем. Куда-то вот эта мысль у нас девается. И потом очень много молодых людей, даже по результатам опросов, говорят, да нет, я вообще не думаю там про брак, я не думаю про рождение детей. Но это все очень рано закладывается, тоже в раннем детстве. Важно, если самостоятельным не стал наш ребенок, если он не справляется, не заботится о себе и других, ну как он может быть родителем? Он всю жизнь будет рядом с мамой, с папой, потреблять то, что они ему дают. Ты знаешь, у меня вот одна знакомая, она поделилась частным порядком, я не буду называть имен, ничего. Вот там мама настолько была гиперопекающая, что она девочку от себя ни на шаг, она ее мыла сама до ее вообще 18-летия. То есть девочка даже в 17 не умела вымыть и высушить свои волосы. Ей никогда этого не позволяли. И человек вот сейчас уже много лет ходит к психотерапевту, потому что это серьезная травма, когда тебя вот так ограничивают. Не могу не вспомнить про этот эксперимент про блох. Помните, когда в банку сажали блох, накрывали крышкой и наблюдали за тем, что происходит. Происходит выученная беспомощность. Выше крышки блоха больше прыгать не может. И даже когда этих несчастных насекомых выпускали на волю, они приучались прыгать ровно на ту высоту, какой высоты была банка. Вот мы делаем тоже с детьми, когда чрезмерно, чересчур комфортную жизнь создаем. Есть такое понятие фрустрация, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, сложностью, не так, как мы хотим. Ребенок ее впервые начинает после годика только переживать, потому что до этого вроде вот поплакал, мама пришла, все дала, а потом, оказывается, мама не всегда делает, что я хочу. И уже пальцы в розетку не сунь, уже мама начинает меня ругать, да что ж такое, мир сломался. Вот уже там надо научиться переживать это разочарование такое, да, что мне нельзя все, чего я хочу. Иначе это превращается в сложную позицию взрослых, а мы их видим, да, вокруг себя.
Да.
Может, мы в чем-то сами такие, и нам приходится над собой работать. Но легче сделать в детстве. Вот это все подготовить ко взрослой будущей жизни, семейной, трудовой.
Дорогие, услышьте нас. А вот если мы сейчас говорим про гиперконтрольную маму, Юля, это от чего может идти? То есть вот какие могут быть корни, когда родитель, ну вот во-первых, то, что ребенок мой, я его присваиваю как вещь, и даже если он достигает определенного возраста и строит свою семью, это не означает, что он теперь семье принадлежит, ничего подобного, он принадлежит мне, и я продолжаю контролировать и разрушать в каком-то смысле. И вот этот контроль, вот от чего он идет?
Чаще всего это тревога и страх большая. Внутри, у мамы. Тревога и страх за его будущее, что... то есть, возможно, ну, это прям семейную генограмму надо разбирать, откуда это идет. Ну, прям вот если посмотреть, то, мне кажется, будет ясно. Но чаще всего это мои, во-первых, ожидания, завышенные ожидания у родителей относительно ребенка, что с ним должно быть вот это, вот это, вот это, я хочу это видеть в нем, да. Возможно, это собственная нереализованная жизнь. У меня не получилось, так я через ребенка это реализую. Мои потребности не были удовлетворены, так я попытаюсь эти потребности удовлетворить через жизнь ребенка, через то, что буду. Ну и чаще всего это тревога и страх, вот прям, что у него не получится, что... И вот стереотипы, вот смотрите, сейчас же очень многие большую ставку делают на обучение, что если он будет успешен в школе, это вот, то он будет успешен во всей жизни. Но время у нас немножечко сейчас другое. Ну а родители живут старыми стереотипами. Они транслируют это своим детям, что если у тебя будет 3-4, ты не станешь там хирургом еще кем-то, и у тебя в жизни ничего не получится. Таким образом, не предоставляется, не учитывается индивидуальность ребенка. Ну вот, вот это присваивание, ну чаще всего через тревогу и страх, что вот мне очень хочется, чтобы у него что-то получилось, я это вижу так, и по-другому я это не вижу. Через это у меня формируются какие-то ожидания, а эти ожидания как раз и давлеют над всем поведением ребенка. Мои ожидания такие, сверхожидания.
Вот если мы говорим про тревогу и страх, мы понимаем, что это лейтмотив вообще приемных родителей. Ну, потому что, да, дети приходят с проблемами, со своими сложными историями, адаптация, она проходит по-разному, бывает невероятное отжигание, и неизвестно, когда она закончится, как родители перегорают, устают, и да когда же это, в конце концов. И потом неизвестность в отношении его будущего, то есть я вкладываю, а будут ли какие-то плоды, а получится ли ему построить нормальные отношения, сможет ли он исцелиться и быть, ну, относительно здоровым человеком. Мне кажется, это вот основная тема для приемных родителей. Диан, как можно себя приводить в порядок? Как избавляться от этого страха, тревожности, видеть хорошее в детях? Потому что это тоже целая наука.
Тань, ну ты знаешь, когда ты неофит, вот когда мы там с первым ребенком, удочерение, все, действительно, оно само собой какие-то планы начинают в голове строиться. Но чем дальше, тем больше сталкиваешься с реальностью, и уже принимая подростков, ты другой опыт совершенно получаешь. И вот эта изначальная гордыня, она, мне кажется, немножко начинает, к счастью, уходить. Потому что мы никак не всесильны. Не можем мы придумать за ребенка его жизнь, приемного ребенка, усыновленного ребенка, и ожидать, что все эти наши задумки он когда-то реализует. Да и нет, и не дано нам вообще такое. Нужно принимать действительно то, что есть, делай, что должно, и будь, что будет. Это главный принцип приемного родительства. Я делаю максимум из того, что я могу. Я вкладываю все, что у меня есть. Свои деньги, конечно, потому что и лечить, и учить. Свое время, конечно, и я подумаю, как себя разгрузить, поменьше работать.
Так, у нас Диана немножко подвисла, вот да?
Да.
Да, но тема на самом деле ясна, то есть когда мы с приемным ребенком начинаем выстраивать какие-то наши ожидания, проекции, вот о чем вы, Юль, говорили, да, свою нереализацию или что-то подпитываемое нашими страхами, то задать вопрос, а кому это вообще надо? Потому что вот если мы возвращаемся к нашей теме оставаться собой, замечать себя, включаться в себя, часто мама стоит перед выбором. Например, либо просто вот разбиться о стену, ну, получить эту пятерку долгожданную, либо просто выдохнуть, пойти почитать самую книгу, сделать что-то еще для себя и предоставить ребенку самому проходить свой опыт, даже если он получит неуд. Даже если там еще что-то произойдет. Мне кажется, что вот это вот осознание у родителя, что ребенок должен включиться в этот учебный процесс, должно что-то зажечься, когда он сам хочет это делать. Если этого не произойдет, вот атмосферности, которую мы создаем, да, отношение к учебе, если мы нагнетаем, если мы как раз давим, если мы только про оценки, да здесь просто выйти с какого-то этажа захочется, правильно? Потому что жизнь, она не только из этого состоит. Но если мы сами тоже даем в каком-то случае разрядку и говорим, слушай, учеба — это важно, но это не самое главное вообще, что только есть в жизни. Есть много важных моментов, например, взаимоотношения друг с другом, да, еще что-то. Хотя классно, если, конечно, ты будешь что-то знать, если ты будешь специалистом и так далее. Вот если родитель сможет это сделать и смотреть на это, и отпустить это внутри, и своему ребенку это транслировать, мне кажется, что будет, ну как, будет намного легче и в каком-то плане результативнее, вот здесь самое главное, для всех. Вот в чем дело. И опытные родители приемные, они, кстати, говорят, вы знаете, мы уже знаем примерно потенциал своего ребенка, знаем уже мотивации, вот кто почему не делает, и реагируем, исходя из обстоятельств. Потому что некоторому, да ну пусть он принесет тройку, ладно, вот легче будет и результативнее, если я в этот момент отдохну и схожу в кино. Правда. И всем будет легче. Дорогие, ну вы пишите, пожалуйста, свою обратную связь. Юль, что здесь еще можно сказать? Как помочь родителю?
Вот, глядя на меня, дети тоже много чему учатся. Uh-huh. Если они видят, что я чем-то интересуюсь в жизни, что я радуюсь этой жизни, я включена в эту жизнь, в свою жизнь, и тогда им также хочется включаться в свою жизнь. Когда я, получается, выключена из собственной жизни, но включена в их жизнь, они выключены из своей жизни. И до тех пор, пока я не выключусь и не включусь в свою жизнь, не получится им включиться, потому что там мое включение происходит. И часто же мы как раз и наблюдаем, что дети не знают, чего хотят, они не знают, куда двигаться, что выбирать, они ждут, что мама все за них скажет, все она за них сделает. И вот как помочь? Просто осознать, что мое включение, ну вот даже просто осознание, что мое включение мешает его включению в жизнь, что Из моего дома должны выходить осознанные, уникальные люди, да, которые знают, чего хотят, что они не марионетки по этой жизни. Вот, ну, никто же не хочет, чтобы у меня ребенок был в будущем марионеткой. Но сейчас, тогда сейчас надо предоставлять эту свободу и не бояться последствий, не бояться того, что последствия, да, могут быть плохие оценки. Ну, первое время, когда вы с ними не делаете уроки, и последствия наступят. Но принять, что эти последствия помогут ему включиться в эту учебу.
И еще, мне кажется, вот здесь такой момент важный. Вот если мы говорим про обучение, потому что на это, правда, очень много уходит времени, ресурса родителей. Ведь действительно понять вообще, а почему не хочет учиться. Потому что когда ребенок приходит из детского дома, там масса всего, и неуверенность в себе, и вот эта выученная беспомощность, и да, боязнь ошибиться, боязнь, что тебя будут высмеивать, будут говорить о том, что ты бестолочь, ты ничего не знаешь, потому что у него был такой опыт. И тогда подумать, вот мы, кстати, с многими родителями это обсуждали, может быть, да, посмотреть, какая атмосфера в классе, какие отношения с преподавателем, какой уровень нагрузки. Потому что ребенка, например, ставят в какой-нибудь лицей, а там мама моя родная, он не может там учиться. И, конечно, он чувствует себя по сравнению с другими ребятами, понятно, да, лузером, да, ему не хочется лишний раз светиться этим. Тогда может быть другая школа, может быть взять перерыв и перейти на семейное обучение, где никто не будет на ним издеваться, потрунивать, где у него не будет вот этой восхождения на Голгофу каждый раз, когда надо отвечать. То есть вот это важный момент, не биться, не требовать, не добиваться этой несчастной пятерки или четверки, хотя, мне кажется, он просто физически ее дать не может иногда, а пересмотреть, а что же там происходит, вообще, посмотреть на причину, может быть, создать другую атмосферу, обстоятельства. Это тоже очень важно. Да.
Да. Это точно, потому что да даже если нам, взрослым, что-то не нравится делать, мы это не понимаем, мы это... Каково нам? У нас нет внутренней мотивации, мы не хотим этого делать. Как только становится что-то понятным, что я это могу, как вот зона ближайшего развития, да, нельзя ребенку там, он только считать научился, а потом сразу умножать. Но не получится. Для него это будет очень страшно, очень большой шажок. А зона ближайшего развития, то есть мы видим, какой маленький шажок сделать, но чтобы он чуть-чуть вырос, чуть-чуть подрос. И тогда не страшно этот делать шажок, потому что это всего лишь шажок. А когда надо очень много, сразу, вот особенно приемные семьи, ну, это частая история. Частая история засунуть в самый лучший класс, в самую лучшую там гимназию, лицей, и тем самым показать в этом самом лучшем, какой я очень-очень так себе. И вот этот вот разрыв, конечно же, он большой дискомфорт внутри ребенка производит, и нежелание отсюда и учиться, нежелание достигать, потому что мне надо очень много преодолеть.
Это вот
слишком
это
большой разрыв.
Это золотое правило, что даем задачи по силам. То есть когда человек может это выполнить, тогда у него и вдохновение вот получается, да, и, значит, он начинает верить в себя. Поэтому вот этот баланс, чтобы, значит, задачу можно было выполнить нелегко с полпинка, а чуть-чуть приложив усилия.
Чуть-чуть,
да, приложив усилия, и тогда будет потихонечку вырабатываться этот иммунитет к обучению. Ну хорошо, но вот мы еще поговорим об образе такой идеальной матери, которая транслируется со всех соцсетей, то есть, значит, что такое идеальная мать, ухоженная женщина со всеми правильными параметрами в спортзале, и она и бегает с утра уже, и ест только овощи, вот, или смузи, потом у нее все дети тоже, да, учатся на пятерке и ходят 1000 кружков. Ну, в общем, вот эта вот картинка, которая, ну, скажем, она не то, что уж прям так сильно выбивает, но она смущает, она все равно действует на сознание. И какой бы ни был иммунитет, человек так или иначе все равно себя сравнивает, потому что эти картинки каждый день, они нас окружают везде и вся. Ты думаешь, а что-то я по сравнению с этими картинками... Вот как-то вот по многим параметрам, ну, не соответствую, следовательно, значит, не идеальная. Вот как себя от этого защитить?
вы вот у нас, когда я преподаю азбуку счастливой семьи, мы говорим о том, что к идеалу стремиться – это как раз большой страх, стресс, тревога, ожидание и много чего. То есть к идеалу стремиться – это очень больно, неприятно и очень несет в себе большой такой комок негативно заряженных эмоций, которые не нужны ни мне, ни ребенку. Есть такое понятие, как достаточно хороший родитель. Не идеальный, а достаточно хороший. И достаточно хороший родитель – это тот, кто признает свои ошибки, который имеет право на ошибку, имеет право сам ошибаться и имеет право давать ошибаться ребенку. Это вот достаточно хороший родитель. Достаточно хороший родитель как раз следит за своим ресурсом, за восполнением своего ресурса. Достаточно хороший родитель может испытывать разный спектр эмоций, от негативных до позитивных. И то же самое он предоставляет и ребенку возможность испытывать эти эмоции как хорошие, так и негативные, и принимает их. Достаточно хороший родитель обращается за помощью. Он не взваливает все на себя, а он говорит: вот с этим справлюсь, вот с этим не справлюсь, здесь мне очень тяжело, и мне нужна помощь. Помогите мне, пожалуйста. Он может обратиться к бабушкам, к дедушкам, к тетям, дядям: посидите, побудьте, все, не вывожу. Нужна передышка. Вот разделить идеальный и достаточно хороший, и тогда фу, выдыхаешь, становится проще, да? Оказывается, можно жить. А быть идеальным очень сложно. Ничего хорошего не приведет.
Вот я только сейчас хотела сказать, быть идеальным сложно и даже вредно, потому что, знаете, во-первых, у каждого свое ощущение, которое нельзя обманывать. Идеал – это картинка, а мы в жизни. И поэтому нужно смотреть, фильтровать, а нужно ли мне это, соответствует ли это моим потребностям, моему внутреннему какому-то мировоззрению или нет. Или вообще мне хочется совершенно другого. Понятно, что здесь нужно быть в балансе, как мы все время говорим, всю передачу, надо быть в балансе. Все-таки вот давайте как бы мы уже немножко контейнируем, подходим к концу передачи, о чем мы говорили. Во-первых, то, что маме надо обязательно транслировать свои чувства, свои потребности ребенку, потому что через вас он учится взаимодействовать с этим миром. Он понимает, что не только он один, но еще есть другие люди, тоже своими потребностями, нуждами. И нам нужно всем друг другу эти потребности перекрывать, так или иначе. Да? И тогда он пойдет с этим хорошим опытом уже в следующие отношения. Далее это задать себе вопрос, как Юля предлагала, а что вообще мне интересно, что меня волнует, чем мне хотелось бы заняться. Да? То есть отключить себя от роли мамы и включить просто человека. Может быть, мне хочется куда-то сходить или еще что-то сделать. Третье – это выделять обязательно личное время на себя. Вот уходить из дома, встречаться с подругами, идти в кино, свидание с мужем, как мы в передаче говорили, да, все что угодно, только чтобы вынести себя из этих локаций, вот внешних, внутренних, поместить во что-то другое, давать себе переживания. Дальше, вот как сейчас тоже мы говорили, очень важно не забываться, не забывать, что ты живой человек, что ты не идеальная картинка, и не надо этому соответствовать, просто нужно жить. Жить так, чтобы ты была счастливой, твой ребенок был счастливый. Далее помнить о том, что самое главное – это не оценки. Это хорошо, но это не самое главное. Вот главное – это вложить в ребенка то, что, чтобы он был человеком, что делает человек человеком. Правильно? Умение реагировать, слышать, помогать, включаться и думать о себе в том числе. Поэтому весь этот фокус, мне кажется, вот он как раз поможет не уходить ни в какие крайности, а возвращаться опять к себе, к себе. Но вот буквально два слова, у нас еще пять минут есть, поговорить об именно роли женщины как жены, потому что это большая проблема, да, когда мы полностью растворяемся в ребенке, мы перестаем быть женой. И мужчина, он становится либо тоже как, ну, скажем, такой единицей обслуживающей, либо еще одним ребенком, но, мне кажется, радости это не доставляет, особенно мужчинам. Что здесь делать?
Во-первых, как системный семейный психолог, я хочу сказать, что есть в семье горизонтальные связи. Это вот муж, жена, да? Брат, сестра, горизонтальные связи. А есть вертикальные связи. Это мать, ребенок, муж и его мама, жена и его мама, да? Вот это вот вертикальные связи. И вот из системной семейной психологии все горизонтальные связи, они функциональны. Вертикальные взаимосвязи, они дисфункциональны. То есть если, сейчас объясню своим языком простым таким, что если отсутствует горизонтальная сильная взаимосвязь между мамой и папой, то ребенку в такой семье будет небезопасно, потому что взаимосвязь с мамой, она очень сильная, и это будет дисфункция в семье. Это она будет отражаться в поведении ребенка, в том, что в каком-то его потом поведении. Очень важно понимать женщине, потому что все-таки женщина устрояет дом свой, что необходимо первое - это поддерживать именно горизонтальную связь, то есть взаимосвязь с мужем. И ей будет намного легче справляться с процессом воспитания ребенка, когда муж и вы в одной, скажем так, взаимосвязи, и вы вместе. Это крепкое основание для чувствовать себя, чувствовать ребенку себя в безопасности. Это прям такое вот как пространство такое безопасное. И поэтому прям ставить это в приоритет, что первое, что необходимо, это то, чтобы у нас все время поддерживались взаимоотношения с мужем. Это, конечно, одна большая такая огромная тема, о которой можно говорить. И для этого нужно и выделять время с супругом, чтобы было отдельное время с супругом, погулять, поговорить, попить. Даже в дне выделять эти там время без детей, когда дети ложатся спать, и муж с женой идут пить чай вместе, смотреть какое-то кино, общаться, как прошел день. И это поддерживает эту горизонталь и делает ее более сильной. Иметь, возможно, какие-то общие увлечения, иметь общих друзей, общие интересы, общий отдых. То есть все общее, оно, естественно, объединяет и поддерживать, женщина. Первое, поддерживать, это прям отдельная тема, о которой я могу говорить очень долго.
Мы поняли основную суть, да, что вот эта связка муж-жена, она отражается на семье, на ребенке. То есть если с мужем и женой будет все нормально, будет вот этот контакт, тогда и взаимоотношения с детьми тоже будет все хорошо. Но мы можем взять какую-то тему, ее отдельно, именно эту тему ее отдельно развернуть, так или иначе мы ее тоже подсвечиваем в эфирах. Дорогие мои, я думаю, что сегодня вы что-то для себя взяли, услышали. Пишите нам, пожалуйста, что для вас эта тема. Может быть, у вас тоже есть какие-то советы, пожалуйста, набросайте тогда, потому что это будет здорово. Еще я хочу сказать два слова, что вот у Дианы есть замечательный клуб, где разбирают тоже разные темы, связанные с женщиной, с отношением с семьей, с детьми. И Юля тоже, кстати, там участвует. Вот, поэтому, дорогие, зайдите, пожалуйста, по ссылочке «Азбука семьи» в Ютубе или в ВК. И я думаю, что выйдут. Или на страницу Дианы можно зайти, или Юли, и увидеть информацию об этом клубе. Он, правда, очень классный. И вот те книги, о которых Диана говорила, тоже обратите на них внимание, потому что там инструменты, эта книга «Тренажер». То есть там есть упражнения, есть теория и упражнения. То есть ты сразу можешь взять какую-то мысль и тут же ее практиковать, тут же внедрять ее в свою жизнь и взаимоотношения с семьей. Мне кажется, это очень классно. Над этой книгой работали потрясающие специалисты, поэтому я вам ее советую. Кстати, у вас, по-моему, в понедельник уже будет встреча, да, Юля?
Да, в понедельник в 15:00 25 числа будет очередной клуб. Угу. По ссылке в Телеграм можно будет зайти, присоединиться.
Так что, дорогие, заходите. Да. Да, надеюсь, были вам полезны. Юль, спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо, Татьяна. Да. Спасибо за приглашение.